This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам».
Он раскрывает, солнце стремится скорее достать, но уже ветер его поджидает, рвет и кидает на землю опять. Сколько вопросов мы в жизни имеем, и на любой ли вопрос есть ответ. Как же немного нам жизни открылось, только Творец знает каждый секрет. Вовсе не тщетно надежды имеем, Бог наш Отец свою милость дает. Все, что имею, продам, не жалея, Божье богатство дороже всего. Вовсе не тщетно надежды имеем, Бог наш Отец свою милость дает. Все, что имею, продам, не жалея, Божье богатство дороже всего.
Очистив, путь в небеса тем, кто верит, открыл. Вовсе не тщетно надежды имеем, Бог наш Отец свою милость дает. Все, что имею, продам, не жалея.
Мир вам, друзья, у микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Позвольте вас пригласить в Церковь «Новая жизнь» в Большом Вашингтоне. Служение каждое воскресенье в 1 час 30 минут по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. По телефону 571-594-46-58 вы можете больше узнать информации об этой церкви или по адресу в интернете newlifedc.com. А у нас сегодня встреча с Чарльзом Спердженом, и мы вместе с ним снова на Голгофе.
И придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря:
«Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты сын Божий, сойди с креста».
Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили:
«Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий сын».
Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама сабахфани». То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?»
От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Возглас Иисуса прозвучал во тьме. В этот момент наш Господь находился на самом темном участке своего пути. Вот уже в течение нескольких часов он был в ужасных муках, и дело уже было почти закончено. Он достиг высшей точки своих мук. Этот горестный вопль раздался из бездны несчастья: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Боже мой, для чего ты меня оставил? Я думаю, за всю историю земли и даже вечности не было произнесено более горьких слов. Горечь этих слов безмерна. Вы вглядываетесь в них, как в бездонную пропасть, напрягая зрение, всматриваетесь, пока хватает сил, но не видите дна. Эти слова неизмеримы, неисчерпаемы, непостижимы. Муки нашего Господа были так же велики, как грех, из-за которого Он умирал, как любовь, благодаря которой Он претерпевал эти мучения. Если нам не все понятно в смерти Христа, мы все равно преклонимся сегодня перед Ним. Я выбрал эту тему для беседы, для того, чтобы помочь детям Божьим понять, что они бесконечно обязаны искупившему их Господу. Силу Его любви вы можете измерить, если это вообще возможно, глубиной Его страданий, которые тоже не поддаются измерению. Посмотрите, какой ценой Он выкупил нас из-под проклятия закона, а после этого скажите себе, какую любовь мы должны вернуть тому, кто понес все наше наказание и избавил нас от грядущего гнева. Я не утверждаю, что могу проникнуть во всю глубину этого крестного возгласа, но я помогу вам увидеть то, что увидел сам. И я прошу, чтобы Дух Божий помог вам сосредоточиться на этом возгласе нашего умирающего Господа, прорвавшемся через покров тьмы: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Давайте с помощью Святого Духа в первую очередь остановимся на самом событии, на том, в чем заключалось страдание Господа. Отец оставил его. Муки души тяжелее перенести, чем муки тела. Боль и слабость можно преодолеть, собрав в кулак все свое мужество. Пока дух не сломлен, человек полон сил. Но если мучается душа, тогда страдания тела многократно усиливаются, и не остается ничего, что могло бы перенести пытку. Угнетенность – наихудшая болезнь души. Человек может выдержать сильную подавленность духа, вызванную мирскими заботами, если знает, что Бог не оставит его в беде. Он подавлен, но не отчаивается. Подобно Давиду, он разговаривает с собой и спрашивает: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду славить Его». Но если Господь отступит, если свет Его присутствия будет затемнен хотя бы на час, то человека охватывает мука, которую я могу сравнить разве что с преддверием ада. Это самый тяжелый груз, который может лечь на сердце. Поэтому псалмопевец просит: «Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего». Мы можем перенести боль кровоточащей раны, мы можем перенести мучение духа. Но как может душа перенести то состояние, когда Бог покидает ее? Голос, раздавшийся во тьме, обозначил высшую точку страданий Спасителя. Он на самом деле был оставлен. Хотя в каком-то смысле наш Господь мог сказать: «Мой Отец со мной». Но Он действительно был покинут Богом. Не отсутствие веры у Иисуса привело Его к мысли о том, что Отец оставил Его, а то, что Он действительно был оставлен Богом. Наша вера иногда подводит нас, и тогда кажется, что Бог оставил нас, но вера нашего Господа осталась непоколебимой, ибо Он повторяет: «Боже мой, Боже мой!» О, как сильна Его совершенная вера! Он словно говорит: «Хотя бы Ты покинул меня, но я не покину Тебя». Вера торжествует, нет ни малейшего признака недоверия живому Богу, но как бы ни была сильна его вера, он ощущает, что Бог лишил его своего общения, и дрожь пробегает по его телу от этого невыносимого ощущения. Это ощущение не было вызвано разыгравшимся воображением или бредовым состоянием разума, к которому могли привести физическая слабость, жар лихорадки, подавленность духа и близость смерти. Христос сохранял ясный ум до конца. Он стойко держался, несмотря на боль, потерю крови, жажду, насмешки и одиночество. Он не проклинал крест и издевательство толпы. Мы встречаем в Евангелиях лишь стон ослабевшего человека, жажду. Молча он перенес все пытки тела. Но когда пришло время разрыва с Богом, тогда его сердце взорвалось криком: «Лама Саввахани!» Он произнес единственный возглас сожаления в адрес Бога. Он не сказал: «Почему Петр оставил меня?» или «Почему Иуда предал меня?» Тогда было больно. Но теперь стало намного-намного больней. Этот удар пришелся в самое сердце. «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» Этот крик вызван ощущением реальной покинутости. Отец покинул сына, что необычно для Бога. Не в правилах отца оставлять своих сыновей или слуг. Когда святые подходили к рубежу смерти, испытывая слабость и боль, они неизменно обнаруживали рядом Бога. Они пели, потому что Бог был возле них. Послушайте: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной», — так воскликнул псалмопевец. Умирающие святые ясно видят живого Бога. Господь может отойти в сторону в другие моменты жизни, но Он никогда не покидает их, когда они умирают или проходят через испытания. Мы не видим, чтобы Бог был рядом с тремя святыми юношами до тех пор, пока они не были брошены в раскаленную печь Навуходоносора. Но в тот момент, и в том месте Господь встретил их. Да, возлюбленные, суть милости Бога – быть рядом со страдающими людьми. И все же Он оставил Своего Сына в час самого тяжелого испытания. Как часто мы видим Господа рядом с верными свидетелями, сражающимися до крови. Познакомьтесь с историей, как умирали мученики. И неважно, обратитесь вы к ранним или более поздним преследованиям христиан, вы увидите, что Господь всегда явственно присутствовал рядом с ними. Хотя бы раз Господь не поддержал мучеников пламени костра, хотя бы раз Он оставил своих свидетелей на эшафоте, история церкви утверждает, что в то время, когда Господь позволял причинять телесную боль своим святым, Он поддерживал их дух таким образом, что они все преодолевали и считали, что временное страдание ничего не стоит. Костер для них, хоть и не цветник ароматный, но все же победоносная колесница. Да, меч остр, смерть горька, но любовь Христа сладка, и умереть ради Него значит попасть в славу. Нет, не в правилах Бога оставлять своих победителей, покидать малых детей своих в час скорби.
Что может быть лучше тени, полдневный палящий зной, деревья зеленой сенью склоняются надо мной. Стены тепло хранят, есть дом, ни ветра, ни громы не могут достать меня. Душа вознесет молитву, Ты, Господи, сень моя, убежище и защита, не гаснущий мой маяк. Пути моя, что может быть лучше глади для высохших в жажде будет прозрачный родник прохладе, я пить из него могу. Душа вознесет молитву, Ты, Господи, сень моя. И защита, не гаснущий мой маяк.
Ты чистой воды источник, хлеб жизни, спаситель Ты.
Кто Тебя лучше, Отче, о лучшего не найти.
Ты чистой воды
то состояние, в котором оказался наш Господь, уникально. Оставлял ли Отец его прежде? Вы где-нибудь встречали у четырех евангелистов описание случая, где Иисус сожалеет о том, что оставлен Отцом? Нет. Он сказал: «Я знал, что ты всегда услышишь меня». Он жил в постоянном общении с Богом. Это общение с Отцом всегда было близким, дорогим и явственным. А теперь... Он впервые восклицает:
Для чего ты меня оставил? Это очень примечательно. Все это станет понятно, если вспомнить о том, что Иисус Христос возлюбил нас и отдал Себя ради нас для исполнения цели Своей любви. И для исполнения цели Своей любви пошел даже на такую муку, когда Ему пришлось оплакивать отсутствие Своего Бога. Состояние, когда Бог оставляет тебя, ужасно. Кто может рассказать, что значит быть оставленным Богом? Мы просто теряемся в догадках, опираясь на собственные ощущения во время короткого удаления Бога от нас. Но Бог никогда не оставлял нас совсем, ибо Он ясно сказал: «Не покину и не оставлю». Но иногда у нас складывается впечатление, будто Он покинул нас, и мы вопием: «О, если бы я знал, где найти Его!» Ясное сияние божественной любви меркнет, и мы можем нарисовать для себя картину, отдаленно напоминающую переживание Христа, покинутого Богом. Христос погрузился в мрачные размышления. В этот час Он предстал перед Богом как Тот, Кто сознательно взял на Себя грехи людей в соответствии с древним пророчеством, и грехи их на Себе понесет. Тогда стали истинными слова: «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех». Петр говорит так: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо». Грех окружал Христа со всех сторон, хотя Он был безгрешен, но Господь возложил на Него грехи всех нас. Ему не были ниспосланы свыше силы, тайное масло и вино не изливались на Его раны. Он был только лишь Агнцем Божиим, взявшим грех мира, мой и твой, поэтому Он должен был испытать тяжесть греха и отвращение святого лика, которое не может смотреть на грех. В те минуты Отец не признал Его, как Он делал в других случаях, давая людям услышать Свой небесный голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Но именно теперь Иисус нуждался в этом свидетельстве, как никогда раньше. Но небеса молчали. Он был повешен на древе, как проклятый, потому что Он был сделан за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». И Господь, Его Бог, не признал Сына пред людьми. Если бы Отцу было угодно, Он бы послал 12 легионов ангелов, но ни один из них не приблизился ко Христу после того, как Он покинул Гефсиманию. Его враги плевали Ему в лицо, но Серафим не спустился для отмщения. Люди связали Христа и предали на бичевание, но ни один из всего небесного воинства не вмешался, чтобы защитить Его плечи от плети. Враги пригвоздили Его ко кресту и вознесли, и смеялись над Ним, но ни один отряд служебных духов не появился для того, чтобы отогнать банду убийц и освободить князя мира. Нет. Он был наказуем и уничижен Богом, предан в руки жестоких людей, унижавших Его беспредельно. Как же Ему не возопить: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» Его Отец иссушил священный поток мирного и сладкого общения, который протекал через всю земную жизнь Иисуса. Как вы помните, Он однажды сказал: «Вы рассеетесь каждый в свою сторону, и Меня оставите одного, но Я не один, потому что Отец со Мною». В этом было Его постоянное утешение, но источник иссяк. Божий Дух не помогал Его человеческому духу. Никакого общения с Богом. Отцовская любовь перестала изливаться в Его сердце. Судья не мог с улыбкой смотреть на того, кто представлял преступников на скамье подсудимых. Вера нашего Господа не поколебалась, как я уже говорил, ибо Он сказал: «Боже мой! Боже мой!» Но сердце Его не ощущало никакой реальной поддержки со стороны Бога. Бог не улыбался ему, не давал ощутить свое присутствие, и это для чуткого духа Иисуса было острее любого ножа. Один святой о своих переживаниях сказал, что в скорби Бог давал ему необходимое, но не обходительность. Другими словами, то, в чем он нуждался, а не то, что ему было приятно. Господь же во время казни достиг крайней точки лишений. Христос лишился света, который превращает существование в жизнь, а жизнь в дар. Спаситель ясно чувствовал, что покинут своим Богом. Для нашего Господа отцовская любовь была основанием всего. Когда она ушла, с ней ушло все остальное. Ничего не осталось ни внутри, ни снаружи, ни вверху. Когда его Бог, Бог, в котором он полагал все свое упование, отвернулся от него. Да, Бог в самом деле оставил нашего Спасителя. Для Иисуса быть покинутым Богом означало муку намного большую, чем для нас. Как же это может быть, спросите вы? Я отвечаю. Потому что он был абсолютно свят. Разрыв отношений между абсолютно святым существом и многократно святым Богом должен быть в высшей мере странным, ненормальным, загадочным и мучительным. О, если бы непримиренный с Богом человек мог понять, в каком положении он находится, его бы охватил ужас. Если бы вы, не получившие прощения, только узнали, где вы находитесь, что в данный момент из себя представляете в глазах Бога, вы бы никогда больше не улыбнулись, пока не примирились бы с Ним. Увы, мы так ожесточены грехом, что не понимаем, в каком состоянии находимся. Абсолютная святость нашего Господа превратила разрыв с святым Богом в ужасную трагедию. Мы так ожесточены грехом, что не понимаем, в каком состоянии находимся. И это ужасная трагедия в нашей жизни. Наш благословенный Господь жил в непрерывном общении с Богом. И то, что Бог оставил его, для Иисуса было новым страданием. Он не знал прежде, что такое тьма. Его жизнь проходила в свете Божьем. Подумай, если бы ты постоянно жил в полноценном общении с Богом, дни твоей жизни были бы подобны обитанию в раю. Как бы тяжело тебе было, если бы Бог оставил тебя, когда ты более всего нуждался в Нем. Если вы можете представить, что такая беда приключилась с искупленным человеком, вы поймете, почему для нашего возлюбленного это было особым испытанием. Не забывайте, что он пребывал в более глубоком и более частом общении с Богом, чем любой из нас. Его общение с Отцом было самым прекрасным, самым возвышенным и самым полным. Что же означало потерять подобное общение? Потеряв его, мы лишаемся нескольких травинок по сравнению с тем, что потерял Иисус. Перед нашим Господом было выжженное поле, которое некогда было безграничным полем общения с бесконечным Богом. Не забывайте, что для него быть без Бога – горе, не поддающееся описанию. Во всех отношениях он был совершенным и готовым к общению с Богом. Грешный человек серьезно нуждается в Боге, но не знает этого, поэтому он не испытывает такой жажды общения с Богом, какой бы испытывал искупленный, но лишенный Бога человек. Прозрение человека неизбежно ведет к тому, что он либо общается с Богом, либо становится безутешным в одиночестве. И вот представьте себе заблудившегося ангела, Серафима, потерявшего Бога. Представьте себе, что он абсолютно свят, но оказался в ситуации, когда не может найти своего Бога. Я не могу описать этого несчастного ангела. Возможно, это по силам Мильтону, автору «Потерянного рая». Он, ангел, безгрешен и во всем доверяет Богу. И в то же время его охватило невыносимое чувство отчаяния от того, что рядом нет Бога. Он оказался в стране под названием «Нигде», в несуществующем месте за спиной у Бога. Я представляю себе плач Серафима. «Боже мой, где ты?» Какое горе для сына зари! Но на кресте мы встречаем того, кто способен намного ближе общаться с Богом. Насколько лучше он мог оценить любовь великого отца, настолько сильнее была его тоска по этой любви. И, будучи сыном, он мог общаться с Богом значительно ближе любого ангела-слуги. И теперь, когда он покинут Богом, пустота внутри велика, и мука горька, и эта пустота и мука такие великие, что невозможно представить себе. Вся его суть нравственна и духовно так возвышены, так чувствительны, так нежны, что для него быть без Бога — горе, которое нельзя измерить. Его слова говорят о том, что он покоряется наказанию, но я также вижу, что он не может покориться. Я не знаю, как еще выразить свою мысль, приходится прибегнуть к парадоксу. Он переносит непереносимое страдание, он не может быть без Бога. Как представитель грешников, он подчинился участи быть оставленным Богом. Но после 3 часов молчания, его чистая и святая суть, его любовь больше не могут терпеть этого. Из его груди вырывается возглас: «Для чего ты меня оставил?» Он не жалуется на сострадание. Он хочет прекратить пытку не из-за них, а из-за нравственной боли. Мы видим исполнение того, что он предвидел, молясь: «Отче мой, если возможно, то минует чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Боже мой, для чего ты меня оставил?» — удивляется святость Христа, оказавшегося на месте грешников. Ну вот, друзья, я старался говорить как можно лучше, но кажусь себе маленьким мальчиком, который лепечет о том, что намного превосходит его понимание. Поэтому я оставлю эту мысль о том, что наш Господь Иисус Христос был покинут Богом на кресте, и перехожу к вопросу о том, почему Он страдал. Вслушайтесь в эти слова. Боже мой, для чего ты меня оставил? Они были вызваны тяжелыми муками и ничем не смягченной агонией. Но это агония благочестивой души, ибо только праведный человек может сказать такие слова. Чему учат нас эти слова? Этот возглас взят из Писания. И разве это не говорит нам о любви нашего Господа к священной книге Библии? Когда он ощущал бесконечное горе, он в ней нашел подходящие слова для выражения своего состояния. Этими словами начинается 21-й псалом. «О, если бы мы так любили богодухновенное слово, чтобы не только пели его под музыку, но и плакали его словами!» Обратите внимание на то, что плач Господа обращен к Богу. Крик Господа не против Бога, а к Богу: «Боже мой! Боже мой!» Он прилагает двойные усилия, чтобы приблизиться к Богу, и мы видим истинное сыновство. Дитя в темноте зовет своего отца: «Боже мой! Боже мой!» В часы страданий Библия и молитва были важны для Иисуса. Но посмотрите, это также крик, выражающий веру. Хотя он спрашивает: «Для чего ты меня оставил?» Еще до этого он дважды повторяет: «Боже мой! Боже мой!» В слове «Боже» мы видим почтительное смирение. «Боже мой! Боже мой! Ты навсегда был для меня Бог! И я не спорю с тобой. Твои права бесспорны, ибо ты мой Бог. Поступай так, как тебе угодно. Я подчиняюсь твоей священной власти». Когда боль доводит вас почти до потери рассудка, все равно продолжайте думать о Библии. Раз уж ваш разум все равно блуждает, то пусть он направляется к Богу. Когда сердце и тело исчерпали все свои ресурсы, продолжайте жить верой и взывать Господу: «Боже мой! Боже мой!» Давайте более глубоко вдумаемся в слова Иисуса. Разве он не знал, почему он был оставлен? Прекрасно знал. И все же его человеческая сущность, раздавленная, смятая, сокрушенная, казалось, не понимала причину этого. Он должен быть оставлен. Но неужели надо было так усугублять муку? Чаша должна быть горька, но почему столь невыносима? Я сказал и думаю, это истина. Муж скорбей был охвачен ужасом. В тот момент ограниченная душа человека Иисуса пришла в страшное соприкосновение с бесконечной справедливостью Бога. Единый посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос, увидел Божью святость во всеоружии, восставшую на грех человека, чью природу он объединил со своей божественной сущностью. В определенном смысле Бог был с ним, и Бог был за него. Но какое-то время он ощущал, что Бог против него и поэтому вдалеке. Неудивительно, что святая душа Христа дрогнула, соприкоснувшись с бесконечной справедливостью Бога. Хотя цель этого соприкосновения была в том, чтобы восстановить Божью справедливость и прославить законодателя. Наш Господь мог бы сказать: «Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Поэтому Он произносит слова, исполненные такой муки, что хладнокровная рука логики и критики не смеет прикоснуться к ним. Мученики, находясь в агонии, говорят слова, которые может понять лишь сострадающее ухо. «Я не вижу всего, что заключено в этом возгласе, а то, что вижу, не могу выразить словами. Мне кажется, что я слышу в этом возгласе и подчинение, и решимость. Наш Господь не отступил. Он продолжает двигаться вперед, ибо те, кто прекращают дело, больше не задают о нем вопросов. Он не просит о том, чтобы время, когда Бог покинул его, прекратилось раньше, чем это должно быть. Но он хочет по-новому понять смысл своего одиночества. Иисус не отпрянул, а обновил свое посвящение Богу словами: «Боже мой! Боже мой!» Вспомнив о причине мучений, которые решил перенести до конца. Он хотел вновь ощутить внутреннее состояние, которое поддерживало его до сих пор и должно поддерживать до конца. В его голосе я слышу глубоко осмысленное подчинение и твердую решимость, с которой он обращается к Богу. Не кажется ли вам, что удивление нашего Господа, ставшего для нас жертвою за грех, побудило произнести эти слова? Невозможно описать, что переживал святой, соделанный жертвою за грех. На него был возложен грех, и к нему относились как к виновному, хотя сам он ни разу не согрешил. Почему он должен был выносить ужасные мучения, вызванные последствиями образа жизни, который он ненавидел? Принимая муки, Иисус помнил о своей главной цели и о своем тайном источнике радости. Слова «для чего» имеют обратную, светлую сторону, и наш Господь с надеждой обратил свой взгляд на нее. Он знал, что его одиночество необходимо для спасения грешников, и утешался этим. Он оставлен не случайно и не без достойной цели. Цель его так дорога ему, что он покоряется, хотя это и означает жестокую смерть. Он смотрит через слова «для чего», как в окно, через которое в его жизнь струится небесный свет. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Без сомнения, наш Господь произнес эти слова, чтобы мы также задумались об этом. Он желал, чтобы мы видели причину его страданий. Он хотел, чтобы мы поняли, из каких милостивых побуждений он переносит эту пытку. Думайте о том, что претерпел наш Господь, думайте много об этом, и не забывайте причину мучений, всю жизнь посвятите постижению этого горестного, но благословенного вопля: «Для чего ты меня оставил?» Спаситель задает этот вопрос не столько ради себя, сколько ради нас, и не столько из-за отчаяния, поселившегося в его сердце, сколько из-за надежды и радости, которые были перед ним колодцами утешения в пустыне горя. Задумайтесь хотя бы на мгновение о том, что Господь Бог никогда не мог реально оставить, в самом широком смысле этого слова, своего во всем послушного Сына. Он всегда был с Ним при выполнении великого плана спасения. Лично Господу Христу сам Бог не мог испытывать ничего, кроме безграничной любви. Поистине, Единородный никогда не был так любим Отцом, как в час послушания, приведшего к смерти и к смерти крестной. Но в этой ситуации мы должны смотреть на Бога, как на судью всей земли, а на Господа Христа, как на поручителя завета и жертву за грех. Великий судья не может с улыбкой смотреть на того, кто занял место грешных людей. Грех ненавистен Богу. Даже если возлюбленный сын понесет его, грех остается ненавистным, и тот, кто несет его, не может пребывать в радостном общении с Богом. В этом заключается ужас необходимости искупительной жертвы. Но любовь великого отца к своему сыну никогда не прекращалась, никогда не могла уменьшиться. Ее появление могло быть сдержано, но сам источник иссякнуть не мог. Поэтому не удивляйтесь вопросу: для чего ты меня оставил? Каков был результат его страданий? Какова была его причина? Наш Спаситель мог бы сам ответить на этот вопрос. Разум Бога четко представлял ответ, ибо позже он сказал: «Совершилось». И, как я уже сказал, эти слова указывали на то дело, которое он совершил в мучительном одиночестве. Почему же Бог оставил своего сына? Думаю, от очевидного ответа не уйти. Он занял наше место. В самом Христе не было причин, по которым Отец мог бы оставить его. Он был совершенен. Его жизнь не была запятнана ни одним грехом, а Бог ничего не делает без причины. И поэтому, раз в личности Христа не было причины, по которой Отец должен был оставить Сына, мы должны искать ее в другом месте. Я не знаю, как иначе можно ответить на вопрос. Я могу ответить только так и никак иначе. Ибо муки, что Он претерпел, были наши. Наше горе Его терзало, наша боль истязала пречистую душу Христа, нашу будущность отражая. Мы думали, что Он наказуем был небом, самим всемогущим отвержен, но Он был извязлен за наши грехи. Он понес чужие грехи, и Отец отнесся к Нему как к грешнику, хотя Сам Он не был грешником и не мог им быть. Добровольно Он страдал за чужие грехи так, словно Сам их совершил. Наши грехи на Его плечах. Вот ответ на вопрос: для чего Ты меня оставил? Послушание Иисуса было совершенным. Он пришел в этот мир, чтобы исполнить волю Отца, и повиновался Ему вплоть до последнего мгновения. Не бывает больше послушания, чем послушание того, кто, чувствуя себя покинутым Богом на кресте, льнет к Нему с неугасимой преданностью, продолжая заявлять перед богохульствующей толпой о своей надежде на Бога, который поражает его. Он произнес великие слова: «Боже мой! Боже мой!» Когда спрашивал: «Для чего Ты меня оставил?» Можно ли быть более послушным? Я не могу себе этого представить. Даже воин, стоявший в карауле у ворот Помпеи и не покинувший свой пост, когда ему на голову посыпалась раскаленная зола, не проявил большей верности к своему долгу, чем тот, который с твердой надеждой обратился к оставившему его Богу. Именно такие страдания нашего Господа были необходимы. Недостаточно было испытать телесную боль и пережить мучения души. Ему надлежало страдать именно так, как Он страдал. Он должен был пережить то, что Бог оставил его. Ибо одно из последствий греха – отдаление от Бога. Разрыв с Богом – естественное и неизбежное наказание для того, кто восстает против Него. Что есть смерть? Какая смерть угрожала Адаму? «В день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь», — так мы читаем в Библии. Что есть смерть? Может быть, исчезновение? Исчез ли Адам в тот день? Конечно, нет. Он прожил много лет после этого, но в день, в который он вкусил от запретного плода, он умер, потеряв связь с Богом. Отделение души от Бога есть духовная смерть. Точно так же отделение души от тела есть смерть физическая. Жертва за грех должна уничтожить разрыв, понеся наказание смертью. Существование без Бога и смерть великой жертвы показали всему вселенскому творению, что Бог не может общаться с грехом. Если святой, праведный, заняв место неправедных, был оставлен Богом, то какова участь настоящих грешников? Грех всегда, во всех случаях, ведет к разрыву, разделяя понесшего чужой грех Христа с Богом. Для такого страдания была еще одна причина. Страдание за вмененные грехи было невозможно без того, чтобы Бог оставил заместительную жертву Господа Бога. Пока Бог благосклонен человеку, закон не может поднять на него руку. Но великий судья не мог благосклонно смотреть на того, кто занял место грешных. Христос страдал не только из-за греха, но и за грех. Если Бог поддержит и ободрит Иисуса, значит, Иисус не будет страдать за грех. Судья не может вынести приговор, поддерживая того, кто заслужил наказание. Христос не мог нести наказание вместо нас и непрерывно, как всегда, наслаждаться общением с Богом. Для жертвы, занявшей наше место, важно было оказаться в положении, когда возглас «Боже мой, для чего ты меня оставил?» был истинен. Возлюбленные, посмотрите, как чудесно наш Господь исполнил свой закон во Христе. Если бы для прославления своего закона Он сказал: «Эти люди нарушили мой закон, поэтому погибнут», закон был бы возвеличен. Но вместо этого Господь как будто говорит: «Вот мой единородный Сын, одно со мною. Он воплощается в сущность этих падших созданий, соглашается, чтобы я возложил на Него их беззаконие и наказал Его, вместо того, чтобы наказывать их. Я так хочу». Когда Иисус кладет свою голову под гильотину закона, добровольно соглашаясь быть оставленным Отцом, тогда мириады миров застывают, пораженные совершенной святостью и суровой справедливостью законодателя. Наверное, есть неисчислимое количество миров, и все они увидели в смерти Сына Божьего заявление Бога о том, что Он не может смотреть на грех сквозь пальцы, даже если Его Сын предстанет перед Ним. Неся на себе грехи других людей, Бог отвернется от него так, как он бы отвернулся от настоящего грешника. В Боге ярче всего сияет необъятная любовь, но она не затмевает его неумолимую справедливость, так же, как справедливость не парализует его любовь. Все качества Бога совершенны, и в Иисусе Христе каждый из них нашло свое отражение. Возлюбленные, это прекрасная тема. О, если бы мой язык был достоин говорить об этом! Но кто может полностью проникнуть в суть этой великой мысли? Вновь и вновь задавая вопрос, почему Иисус был оставлен Отцом, мы приходим к выводу, что надлежало вождя спасения нашего сделать совершенным через страдания. Послушайте, представьте себе, что Господь Иисус не был оставлен Отцом ни на мгновение. Тогда бы Он не мог сочувствовать Своим ученикам, которые проходят через подобное испытание. Они обращаются к Своему Учителю и спрашивают: «Ты когда-нибудь чувствовал эту густую тьму?» И тогда бы Господь ответил: «Нет, так низко я никогда не спускался». Что бы почувствовал христианин в такой момент? Слуге Божьему было бы очень тяжело справиться с испытанием, через которое не проходил его Господин. Это была бы рана, для которой не существует мази, боль, против которой нет средства. Но Господь пережил все мыслимые и немыслимые страдания. Во всякой скорби Он не оставлял их, так читаем мы в Библии, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И в этом утешение всякий раз, когда нам тяжело. У нас под ногами в качестве опоры глубочайшее переживание нашего оставленного Господа. И в заключение я хочу сказать следующее. Во-первых, те из нас, кто верит в Господа Иисуса Христа и надеются спастись только им, давайте обопремся всем своим весом на нашего Господа. Он выдержит тяжесть всех наших грехов и забот. Что касается моего греха, то я не слышу обвинений в нем, потому что их заглушает возглас Иисуса: «Для чего ты меня оставил?» Я знаю, что заслужил место на дне ада, но я не боюсь. Он никогда не покинет меня, потому что Он оставил Своего Сына вместо меня. Я не буду страдать из-за своего греха, потому что Иисус в полной мере страдал вместо меня. Страдал до такой степени, что даже возгласил: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» За монолитной стеной заместительной жертвы грешник может чувствовать себя спокойно. Неприступные скалы защищают каждого верующего, и это дает нам покой. Скала укрывает меня в своих расщелинах, зло не приключится мне. У нас есть полное искупление, великая жертва, славное оправдание закона, поэтому каждый из нас, уповающий на Господа, может быть спокоен. Во-вторых, если когда-нибудь нам покажется, что Бог оставил нас, давайте будем поступать в такой ситуации так, как поступил наш Господь. Если Бог покинул нас, не закрывайте Библию. Напротив, откройте ее, найдите текст, соответствующий вашему состоянию. Если Бог оставил вас, или вам кажется, что это так, не прекращайте молиться. Молитесь, как сделал наш Господь. Будьте еще усерднее в молитве. Если вы думаете, что Бог оставил вас, не прекращайте верить в Него. Но, подобно вашему Господу, снова и снова восклицайте: «Боже мой! Боже мой!» Если у вас до этого был один якорь, то бросьте еще один и удвоите хватку своей веры. Пусть личные местоимения займут прочные позиции в молитве. Боже мой! Боже мой! Пусть ничто не отвратит вас от вашей веры. Держитесь за Господа и в жизни, и в смерти. Что касается меня, то если я и буду потерян, то только у подножия креста. Если я не увижу благосклонность лица Бога, я все равно буду продолжать верить, что Он верен Своему Сыну, верен Своему Завету, запечатленному кровью. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. На этом я стою, как на скале. Есть только одни небесные врата, и если я не смогу ими войти, я буду обеими руками держаться за их косяки. Да что я такое говорю? Я войду этими вратами, ибо эти врата всегда открыты для тех, кто принял Христа. Сам Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон».
Я желаю тебе повстречаться со Христом, как встречаю друзей на дороге. Пусть ты с Ним никогда еще не был знаком, поклонись Ему в пыльные ноги. Я желаю тебе повстречаться со Христом очень искренне, очень сердечно. Пусть ты с Ним никогда еще не был знаком, Он к тебе уже вышел навстречу. Я желаю тебе повстречаться со Христом очень искренне, очень сердечно. Пусть ты с Ним никогда еще не был знаком, Он к тебе уже вышел навстречу. Я хочу, чтобы Он на тебя посмотрел, как смотрел на людей Галилеи, чтоб от этого взгляда ты тоже прозрел, как когда-то глаза Вартимея. Я желаю тебе повстречаться со Христом очень искренне, очень сердечно. Пусть ты с Ним никогда еще не был знаком, Он к тебе уже вышел навстречу. Я хочу, чтобы память твоя вобрала Его взгляд и улыбку и руки, чтоб остались в тебе эти круг доброта, эти слов столь пронзительные звуки. Я желаю тебе повстречаться со Христом очень искренне, очень сердечно. Пусть ты с Ним никогда еще не был знаком, Он к тебе уже вышел навстречу. Я желаю тебе повстречаться со Христом очень искренне, очень сердечно.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. На этом я стою, как на скале. есть только одни небесные врата. Сам Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И в-третьих, возненавидим грех, который принес столько страданий нашему Господу. Да будет проклят грех, распявший Господа Христа. Вы смеетесь над грехом? Вы пойдете сегодня и проведете вечер в театре, наблюдая за имитацией греха в спектакле? Вы держите грех за щекой, как сладкий леденец, а после этого в день Господень приходите в Дом Божий и думаете поклониться Ему? Поклониться Ему, поклониться Ему с грехом за пазухой? Поклониться Ему, сохраняя грех, ублажая свою плоть? О, дорогой мой слушатель, что бы вы подумали обо мне, если бы мой брат был убит, а я любил бы нож, обогренный его кровью? Если бы я сделал убийцу своим другом и каждый день общался с тем преступником, который вонзил нож в сердце моего брата, я был бы соучастником убийства. Грех убил Христа. Станете ли вы другом убийцы? Грех пронзил сердце воплотившегося Бога. Будете ли вы любить Его? О, где эта пропасть, глубокая, как страдание Христа, в которую бы я мог сбросить этот нож грех и никогда не извлекать его на свет? Прочь, грех, тебе нет места в душе, в которой царствует Иисус Христос. Прочь, ибо ты распял Господа и заставил Его возопить: «Для чего ты меня оставил?» О, мой слушатель, если бы вы только познали себя, познали любовь Христа, вы бы тут же дали обет больше никогда не потакать греху. Вы бы с негодованием смотрели на грех. Я бы очень хотел, чтобы моя беседа привела вас к этому. Я буду очень доволен. Да благословит вас Господь.
Счастья, но в мире его не найти. Не раз нас встречали ветров злых ненастья, на жизненном кратком пути. Так близко казалось, счастливый тот призрак летел мимо наших ворот. Но быстро растаял веселье призрак, прервал свой недолгий полет. Все это давно для меня уже не ново. Я много пролил горьких слез, пока сердцем понял, что счастье основой среди бурь может быть лишь Христос. Все это давно для меня уже не ново. Я много пролил горьких слез, пока сердцем понял, что счастье основой среди бурь может быть лишь Христос. Слеза, покатившись щеку, оросила, по ней проложив тонкий путь. И туча большая вдруг солнце закрыла, давая познать горе суд. С тех пор для меня не страшны стали беды, со мной пребывает Господь. Он кровью своею достигнул победы, мучениям предав свою плоть. Все это давно для меня уже не ново. Я много пролил горьких слез, пока сердцем понял, что счастье основой среди бурь может быть лишь Христос.
Друзья, время нашей радиопрограммы закончилось. Если Господь продлит жизнь, мы встретимся с вами в следующее воскресенье в 11 часов утра. А писать вы можете по адресу Russian Radio, PO Box 3, индекс 24471. Также вы можете позвонить по телефону 540-421-4681, 540-421-4681. В интернете наш адрес www.russianradio.org. www.mirvamradio.org. Там вы найдете архив наших радиопрограмм. А теперь до свидания, всего доброго вам. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений.
Пока сердцем понял, что счастье основой, судьбой может быть лишь песной.